Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Наш гость сегодня священник Стефан Дамущи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас, Стефан, этой программы я вам напомню, слушателям нашим, мы завершаем цикл бесед, которые на этой неделе у нас выходили в часе светлого вечера с 8 до 9, где мы говорили о 5 проклятых вопросах. Цитирую Федора Михайловича, нашего любимого, это был вопрос о Боге, о душе, о проблеме зла, теорицеи, о свободе. И вот 5-й вопрос сегодняшний – это вопрос о всеобщем спасении. И мне кажется, что в каком-то смысле он на особицу в этом ряду, потому что если вопрос о Боге, душе, свободе и зле – они какие-то общемировые, общефилософские, то не является ли вопрос о всеобщем спасении вопросом все-таки внутри христианской дискуссии? И в этом смысле более специальным. Или его все-таки, как вам кажется, можно вполне нормально в этот ряд поместить?
Ну, так же, как и на первые 4 вопроса, христианство дает специфический ответ, свой, да, и другие религии по-своему о нем говорят, также и на вопрос о спасении тех или иных людей. У каждой религии есть свои ответы.
Все-таки просто именно о всеобщем спасении, насколько я могу посудить, это такая проблема внутри христианского богословия, все ли спасутся, или в других религиозных традициях мы тоже встречаем эту проблему?
Я думаю, что так или иначе, конечно же, наиболее остро этот вопрос стоит в христианстве, ну, потому что только христианство с такой настойчивостью говорит о Боге, что Он есть любовь. Это как с теодицеей. Вопросы теодицеи ставятся с древнейших времен. Там есть теодицея вавилонская, да, есть какие-то мотивы теодицеи, связанные с теодицеей в египетской литературе, я уж не говорю о более поздней, но наиболее остро вопрос теодицеи поставлен именно в христианстве. Другие религии все-таки по-своему эту проблему обходят. Поэтому, наверное, если говорить именно о всеобщем, то этот вопрос, он, конечно, тоже, вероятно, становится особенно острым в христианстве, и все в связи с тем же, с тем, что Бог есть любовь. Единственный у меня вопрос немножко встречный по поводу вот этих самых вопросов. А как же вопрос о смысле жизни?
Я думаю, что все вместе, 5 вопросов, и есть вопрос о смысле жизни, но об этом можно было бы отдельный цикл, может быть, сделать.
Наверное.
Просто есть какое-то такое, знаете, вот какой-то набор категорий слов, как минимум, которые настолько важны и широки, что важно, как их определять – Бог, душа, свобода и так далее. Но вот все-таки сегодня мы говорим о такой вещи, как спасение. А вот в чем острота вопроса? Как бы вы ее сформулировали? Когда мы говорим, спасутся ли все, как бы что является альтернативой, что не все, что те, кто к этой конкретной религиозной традиции не принадлежит, не спасется, или что внутри этой традиции даже есть те, кто по своим делам не спасутся?
Ответы на вопросы о спасении, они очень сильно зависят от того, как мы в целом смотрим на замысел Бога о мире, да, и на то, как мы вообще понимаем себе, что такое спасение, и самое главное, как мы смотрим на вопрос свободы, который вы уже обсуждали, да, и как вот эта свобода с Божьей любовью соотносится. Ну, и здесь, если поставить его… Ну, то есть, и дальше есть какие-то такие группы ответов. То есть, есть, например, ответ, который ограничивает формальным признаком возможность спасения, скажем, крещением, например, да? И тогда получается, что ни один некрещённый не может быть спасен, ни один. Да, и внутри крещенных, конечно, тоже могут быть те, кто не спаслись. Но дальше, если признать, что хотя бы один некрещенный может спастись, сразу возникает вопрос, почему не два, не три, не все. И поэтому ответы можно разделить, наверное, на 3 основные группы. Одни говорят, что крещение является вот таким, такой оградой непроходимой, да, вот крещен, ну, еще посмотрим, то есть внутри крещения тоже могут быть свои ответы, но вот как что-то такое однозначное, да, и не…
Условия, без которого да, невозможно.
Да, условия, без которого невозможно. Дальше есть вопрос, такой, есть ответ промежуточный, когда говорят, что да, значит, вот есть крещенные, но среди них не все спасутся, и есть некоторые некрещенные, которые спасутся, и эти области пересекаются, но не совпадают. Не все из крещённых спасутся, не все из некрещённых погибнут. Да? Как бы что-то третье такое посередине возникает. Ну и такой ответ крайний с другой точки зрения, да, такой вот другая крайность некоторая, как будто бы, когда говорят «нет, спасутся вообще все». Как ты как жил, да, что ты думал, чего ты хотел, к чему ты стремился, вот все равно в итоге и ты спасешься. И вот эти три позиции – и может показаться, что срединное, ну, создает как будто бы такой баланс некоторый, да, но на самом деле не все так просто, конечно, и в этой срединной позиции. Мы привыкли, что сбалансированное – это самое лучшее, но сторонники крайних позиций с этим в данном случае не согласятся, ни одни, ни другие, у каждых есть свои аргументы.
Это мы говорим именно о традициях внутри христианского богословия, внутри церкви.
Да.
А тогда есть ли, уместен ли вопрос, а как учит церковь об этом?
Как учит об этом церковь? Когда мы говорим о обучении церкви, естественно, посмотреть на источники. Первый и главный источник церковного вероучения – это Священное Писание. В нем есть ряд утверждений, которые говорят о том, как человеку спастись, или в том числе, как, например, какой человек не спасается. Скажем, самая распространенная на этот счет фраза, которую всегда все вспоминают, фраза, это слова Христа из беседы с Никодимом, когда Христос говорит: «Некрещённый от воды и духа в Царство Божие не входит». И для сторонников того, что крещение является обязательным условием спасения, эта фраза понимается буквально, строго, категорично, они говорят: «Вот, все, дальше никаких разговоров быть не может». Да, значит, это первое. Потом, например, апостол Павел, скажем, в своих посланиях мог писать, например: «Не обольщайтесь, ни блудники, ни мужеложники, там, ни какие-нибудь пьяницы, убийцы и так далее», да, там перечисляют разные тяжелые грехи, говорит, в Царство Божие не входит. Да? То есть, вот здесь уже речь не про формальное, там, крещён, не крещён, а про нравственное поведение, про некоторую жизненную, про поступки, которые не просто случайными оказались в твоей жизни, а которые стали твоей внутренней позицией. В то же время и с Писанием не все так просто, потому что, несмотря на присутствие в нем вот этих цитат, есть… Вообще, надо сказать сразу, наверное, да, что бросаться друг друга цитатами – это занятие первокурсников. То есть, когда люди приходят и думают: «О, я сейчас буду говорить с теми, кто чего-то еще не прочитал, не дочитал, не узнал, и, а я тут такое прочитал, сейчас я тебе как цитату скажу», и ты такой: «О, ничего себе, я этого не знал». Надо сказать, что сторонники одной, другой, третьей точки зрения в основном все знают давно уже все цитаты, и у меня ощущение, что сначала идет некоторое внутреннее, иногда… Ну, я терпеть не могу излишнюю психологизацию, но иногда какая-то внутренняя позиция, такая вот психологическая, душевная, духовная, интеллектуальная, нравственная, не знаю, какая установка, вот она идет сначала, а дальше человек изнутри этой позиции просто…
Подверстывает под нее.
Да, он просто говорит: вот это мне… Сначала ему это ближе, а потом уже дальше цитаты, факты и так далее. Потому что, например, без чего-то его мир окажется не настолько устойчивым. Я помню, как я однажды разговаривал с одним человеком, он говорит: «Если это позволить, почему не позволить другое, третье, и у нас все разрушится?» Это было про частный вопрос, это не про какие-то там богословские глобальные вопросы, но сама логика такая же. То есть, вот если сейчас вот здесь уступить, то мама родная, дальше тогда у меня все из рук уплывет, и я ничего не контролирую, как бы, да, нет никаких критериев. Значит, да, поэтому, но вот все-таки, если говорить про цитаты, значит, есть священное писание, то же самое, не менее авторитетное, да, в котором, скажем, есть слова, что Бог хочет всем спастись и в познание истины прийти. И мы понимаем, что, с одной стороны, есть утверждение, что Царство Божие вот входит, значит, некрещённое от воды и духа в Царство Божие не войдет, а с другой стороны, мы, ну, видим явное утверждение, и более того, когда мы рассматриваем цитаты, вообще надо сказать, что все цитаты из Писания, какие бы они ни были, мы рассматриваем в контексте, в том числе в контексте святоотеческой традиции и историческом контексте, иногда в зависимости от того, о чем идет речь, мы рассматриваем, исходя из каких-то более широких, что ли, таких представлений, более фундаментальных представлений о Боге. Например, мы встречаем цитату, где говорится там, о ногах Божиих, что вот небо подножие ног его, или о перстах, или о устах, и мы говорим, так-так-так, у нас есть более общее представление о Боге, что он дух, и поэтому мы говорим, что это антропоморфизм, скажем, да? То есть мы какие-то общие, более общие основания берем и рассматриваем цитату в контексте. И вот эти самые цитаты, их, в общем-то, тоже можно рассматривать в контексте. Контекст первой цитаты – это контекст, во-первых, это в разговоре с иудеем Никодимом, да? Во-вторых, это, конечно, обязательно такой, ну, контекст педагогический, потому что явно, конечно, необходимо прямо сказать, что человек, который не стремится к Богу, который не захотел, да, не смог, там, не смог, а именно не захотел, ушел от таинства крещения, с ним более-менее ясно должно быть все. Но с другой стороны, вторая цитата предполагает, что мы смотрим на Бога как на того, кто сотворил мир, зная, что с этим миром произойдет, зная, что люди изберут то или другое, и вот вы просили сформулировать очень остро, как бы, да, вот остро поставить эту проблему. Представим себе мастера, который, ну, например, делает какие-то фигуры, да, как что-то производит. Представим себе, что если процент брака у него, ну, там, 90%, а вот 10% хорошо получается. Что мы о таком мастере скажем? Надо ли ему вообще было браться за производство, если 10% да, выходит нормально, а 90% выбраковывается? Может быть, надо было бы заняться чем-нибудь другим. И вот вопрос, спасается совсем малая-малая часть, или, а все остальные гибнут? Это вопрос близкий, ну, вот если заострить. Да? Ну и, конечно, есть источники святоотеческие. То есть, есть масса святоотеческих высказываний, которые однозначно, и это надо абсолютно четко понимать, да, говорят о том, что действительно крещение, но не только тогда крещение, христианская жизнь, нравственная жизнь, причастие и так далее, вот условия вхождения в царство. А с другой стороны, есть примеры, они единичные, можно, и действительно они действительно единичные. Но здесь вот как раз вопрос, один может? Если может один, почему дальше не может, да, того же самого произойти? Есть единичные примеры, когда в предании говорится о спасении людей, ну, там, или некрещённых, да, или явно как-то, ну, там, император Троян иногда вспоминают, да, об этом говорится, там, святитель Марк Эфесский говорит, вспоминая о святителе Григории Великом, что вот он вымолил языческого императора, который, ну, вообще ни о ком крещении даже и речи быть не может. Здесь же может быть разговор о ветхозаветных праведниках, о людях, которые ни в Ветхом, ни в Новом Завете жили, а просто жили где-нибудь там, не знаю, в Тибете или в Южной Америке, в то же время, с ними что делать. То есть, здесь, с одной стороны, цитаты, а с другой стороны, более общий богословский контекст, в котором, в общем, эти цитаты уже перестают значить то, что прямо говорят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Дамусчи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как в этой связи посмотреть на все-таки историю о евангельском благоразумном разбойнике? Вот он не был крещен, как кажется.
Ну,
и
здесь...
ему, как принято считать, Христос первому говорит: «Ныне же будешь со мною в раю».
Да.
Это опять же цитата, я понимаю. Вот, а вот евангельский эпизод, а вот слова Писания. Но насколько, мой вопрос такой, насколько этот вот пример является в этом вопросе о всеобщем спасении, ну, что называется, ключевым экспериментом?
Разбойник?
Да.
Думаю, что не является. В двух, по крайней мере, два есть толкования, которые совершенно не исключают факта крещения. Есть представление у некоторых авторов о том, что когда Христа проткнули копьем, вода и кровь, которые брызнули из его ребра, попали на разбойника, и вот, значит, он таким образом оказался крещен от воды, да, ну и духа, наверное, если он там пережил покаяние. Ну и само по себе умирание, вот, оно тоже может быть разным. Да, мы видим, что они по-разному воспринимают собственную смерть, и это похоже на мучеников, которые тоже порой были не крещены, но умирали за Христа, и в предании это получило наименование крещением кровью. Ну и здесь надо сказать, что речь не идет, кстати, о том, что в крови тоже есть вода, вот формально H2O там присутствует, поэтому это вот такое как будто бы спрятанное крещение водой. Нет, это именно крещение кровью, оно отцами рассматривалось отдельно, но оно походило на крещение. Ну, кстати, уж если тогда говорить о воде, да, то вот интересно, что когда говорили о спасении, когда в предании есть идея о спасении императора Трояна, о том, что святитель Григорий вымолил его, то есть он буквально читал жизнеописание Трояна, умилился одной историей, как-то очень расчувствовался и стал молиться о нем Богу, и ему было открыто, что Троян крещен слезами святителя, то есть тоже вот, да, вот вода с слезами. И тогда сразу возникает вопрос, да, собственно, почему остальных нельзя крестить слезами? Может, просто потому, что о них никто не плачет? Вот, может быть, тогда дело в том, что стоит плакать, и нам просто не хватает любви, например, да, но это уже другой разговор.
А вот такая тема, как всеобщее восстановление, да, мы говорим вот сейчас и постепенно к ней подбираемся. Насколько я понимаю, есть в святоотеческой литературе некое меньшинство, но все-таки есть авторов, святитель Григорий Ниский, по-моему, Исаак Сирин.
Святитель Амвросий Медиоланский, кстати.
Которые говорят об этом всеобщем восстановлении. Вот можете, во-первых, что такое это, пояснить?
Нет, все же нет. Всеобщее восстановление, апокатастасис, да?
Да.
Эта идея осуждена. Ну, то есть, скажем так, само по себе это слово означает восстановление, но оно может быть понято по-разному. С одной стороны, Христос восстановил человеческую природу, да, и дал каждому возможность жить с Богом, открыл эту возможность для каждого. С другой стороны, да, и в таком смысле восстановление во Христе потенциально для всех возможно. В то же время, когда мы говорим о восстановлении, о том, как его понимал Ориген в первую очередь, это то, что осуждено Церковью, ну, в том числе, я думаю, за некоторую такую механистичность, которая в итоге сквозит в этом учении. Хотя надо сказать, что с Оригеном не все так просто. Не столько даже в том смысле, что иногда рассуждают, говорят, там вот его имя было приписано там, к деяниям собора, и вообще на самом деле собор не осуждал. Я сейчас этого не касаюсь.
Все-таки само учение о всеобщем восстановлении, правильно ли я его формулирую, что в конце времен все равно все по любви Божьей будут прощены и вот будут не в аду, а в раю.
Нет, вот как в том-то и дело. Вы сами формулируете, вы сейчас сами говорите о прощены, а при этом спрашиваете про восстановление. Но восстановление и прощение – это разные вещи. Вот восстановление, как некоторое такое механическое, что ли, действие, да, когда Бог берет и как будто бы всех исправляет, переправляет, да, или они сами там как-то исправляются. Это, в общем-то, это то, что осуждено Церковью. И, насколько я понимаю, так не рассуждали ни святитель Григорий Ниский, ни тем более преподобный Исаак Сирин, ни, по-моему, если мне не изменяет память, Амвросий, нет, то есть я точно знаю, что Амвросий Медиоланский говорил о спасении, но вот, по-моему, тоже не о восстановлении. Но я немножко про другое хотел сказать, про Оригена. Вот говорят, да, вот он верил во всеобщее спасение. В то же время в работе в Гомилиях на книгу Иисуса Навина Ориген говорит, вне церкви нет спасения. Для некоторых это бывает просто шоком. Как это? О, это же такой еретик, который утверждал, что все, просто все, значит, толпой в рай сразу. Да? А Ориген говорит, вне церкви нет спасения. И оказывается, его логика в том, что в конце времен все войдут в церковь, и уже в церкви окажутся спасены. Другое дело, каким образом это будет, это отдельная большая тема, как Ориген об этом учил, но, то есть, это человек, который тоже понимал, да, что речь не идет просто о таких совсем примитивных каких-то вещах, вот ты живи как хочешь, а в итоге тебя все равно спасут, потому что проблема ада, даже для одного человека, это проблема свободы. И вот нас не очень любят Николая Александровича Бердяева, вот там он в такой свобода...
Я люблю.
Нет, я к тому, что вот он там много всего такого слишком радикального, свободомыслящего наговорил, да, и там, значит... Но в то же время Бердяев писал, что реальность ада, она укоренена в реальности свободы человека. И если мы говорим, нет, 100% никакого ада не будет, просто мы говорим, человек не свободен, всем... Хорошие сами придут, плохих свяжут, там, да, значит, и приведут в итоге. Так что отрицать реальность свободы человека мы не можем, это совершенно очевидно. Но вопрос в другом. Вот для меня вопрос о всеобщем спасении рассматривается в другой плоскости.
Так,
я предлагаю изменить модальность.
Давайте.
Потому что когда мы утверждаем, например, да, это одна история. И, кстати, вы спросили вот в самом начале про учение церкви. Вот, например, учение церкви, символ веры. В нем что есть про...
Чаю.
Там есть сначала, значит, что будет суд, да, и чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. И никто не, в символе веры не чает там, значит, жизни плохой для одних, хорошей для других. Вот в чем здесь тоже вопрос. То есть для меня вопрос ставится по-другому. Не что будет, потому что для меня вопрос, что будет, означает, что я некоторую узурпирую себе власть решать в итоге. Да? Если я спрошу себя, кто в итоге будет решать, ну, наверное, ни для кого не секрет, и все согласятся, что Бог будет решать. Если Бог будет решать, пусть он и решает в таком случае. Мне сказано, вот путь спасения, я верю, христианство, православие, путь спасения. Мне сказано, вот там, вот эти ереси или вот эта безнравственная жизнь, это путь погибели. Я верю, что если пойти по этому пути, погибнешь. А дальше я ставлю вопрос не о том, что будет, а о том, чего я хочу, о чем я молюсь, на что я надеюсь. И на этот вопрос, вот если на вопрос все точно спасутся, я не имею права отвечать утвердительно. Почему? Потому что я, ну, просто нарушаю свободу людей. Но чего я хочу, здесь я могу сказать. Я хочу, чтобы Господь нашел возможность спасти людей. Каким образом? Я не знаю. Это Он сотворил этот мир, зная, что в итоге произойдет. Это Он начал этот мир. Да, это Он. Писание говорит, это в первую очередь Он хочет этого спасения. И у меня встречный вопрос к людям, которые утверждают, что всеобщее спасение невозможно. Да, вот я считаю, что всеобщее спасение утверждать невозможно, но также и утверждать обязательную погибель. Это есть религия одна, в которой есть прямо утверждение, что точно будут не спасенные, вот никогда они не спасутся. Мне кажется, ни того, ни другого нельзя утверждать, потому что есть некоторая свобода действительно людей, свобода Бога и промысел, замысел Божий. И вот таким людям у меня встречный вопрос. Чего мы должны хотеть? Того же, чего хочет Бог? Или наши желания должны отличаться от того, что хочет Бог? Ну, мне кажется странным хотеть не того, чего хочет Бог. То есть, вот Писание говорит, Бог хочет спасения всем человекам и того, чтобы они пришли в познание истины. А кто-то говорит, ну, это Божье дело, а я не хочу, чтобы все спаслись и в познание истины прийти. Ну, ты не заблудился в своих желаниях, в своих надеждах. То есть, это вопрос не утверждения. Потому что это же вопрос эсхатологический, он только будет. Почему эсхатология и формулируется отчасти, да? Символ веры как говорит? Что, во-первых, Христос придет судить живых и мертвых. Это первый эсхатологический тезис. И этот тезис не говорит, церковь не говорит, что я хочу, чтобы он пришел, или не хочу, я верю. Верю, что он придет судить живых и мертвых. Об этом нам прямо говорит Писание. А дальше чаю, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Вот это чего я жду. И в данном случае могу ли я ждать того же, чего ждет и хочет Бог? Да, хочет, наверное, все-таки, да, лучше сказать, чем ждет. Я думаю, что могу. В том числе для меня это, ну, в каком-то смысле вопрос нравственный, потому что, ну, например, вот, скажем, понятно всем, когда говорят там про погибель какого-нибудь, ну, ужасного, безнравственного человека, какого-нибудь лидера тоталитарного, который уничтожил там тысячи людей и так далее, почему-то все сразу вспоминают какого-нибудь Гитлера, хотя в древнем мире тоже такие существовали, там, да, Нерона какого-нибудь могли христиане назвать антихристом и так далее. Но ведь это же вопрос не про Гитлера, потому что если мы говорим, что только крещенные спасутся, у меня сразу возникает вопрос про внематочную беременность. То есть вот одно дело, например, да, если мы говорим, ребенок родился, и его там, ну, не крестили, можно сказать, родители виноваты там, или еще что-то. Даже можно сказать, например, что вот ребенок оказался зачат, но потом умер. Ну, можно сказать, что Бог там, да, как бы вот он о нем предусмотрел что-то, предвидел. Иногда так даже говорят, хотя для меня это, в общем-то, так, ну, какие-то страшные немножко рассуждения, я к таким не очень готов. Но внематочно зачатый эмбрион даже теоретически не может родиться. То есть он рождается сразу, не рождается, а он зачинается и прикрепляется в трубе таким образом, что он не сможет родиться. Значит, не сможет быть крещен. А мы верим, ну, я, по крайней мере, верю, что Бог каждому дает возможность, потому что если тебе даже не предложили выбора, ну, есть ряд авторов, которые говорят, Бог знает про этих людей, что они выберут, и он сразу им, значит, уже, ну, чтобы, так сказать, то ли не то чтобы, чтобы время не тратить, но чтобы не навязываться, они сразу рождаются там, где, значит, где не выберут ничего, и возможности выбрать не будет, ну, так и погибнут. То есть получается, что тебя судят за то, что ты не выбрал, даже не предложив выбора, просто зная, но несет ли человек ответственность, и можно ли считать, что он выбрал, если ему не предложили? Я совсем не уверен, что можно так считать. А здесь даже нельзя было бы предложить. То есть как будто бы человек создается сразу на погибель. Я не могу в это поверить, не могу представить себе, что это так.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях отец Стефан Дамусчи, мы говорим о таком проклятом вопросе, цитируя Достоевского, как вопрос о всеобщем спасении, дорогие друзья, и мы после небольшой паузы продолжим говорить об этом неисчерпаемом вопросе, так что не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Стефан Дамусчи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Мы продолжаем говорить об этой теме всеобщего спасения. Но вот продолжая ее развивать, я думаю, что вы еще немало нам скажете про какой-то свой подход к этой теме. Но вот все-таки у нас сегодня уже прозвучало слово любовь Божья. И один из вопросов, одна из трудностей, с которыми связан вопрос о всеобщем спасении, в том числе и про ад, и про рай, вот такая. Неужели Бог, который есть любовь, может, ну, как бы терпеть, соглашаться с тем, что есть ад, в котором человек мучается, ему там плохо?
Да, в известном смысле это вопрос о таком дуализме или монизме. Мне вот в свое время как-то задали вопрос. Вот смотрите, мы говорим, что зороастризм – это изначально дуалистическая религия. Ну, это известный тезис, да, что зороастризм – дуалистическая религия. Но эсхатология зороастрийская, она все-таки, насколько я помню, монистическая, то есть побеждает добро. Не выходит ли, и для меня скорее здесь этот вопрос, я когда шел на передачу, я подумал, что я слишком часто буду говорить «я не знаю» или что-нибудь, или задавать встречные вопросы.
Это признак глубокого собеседника.
Ну так вот, значит, и получается, не получается ли, что в христианстве происходит ровным счетом наоборот? То есть изначальный монизм, когда есть Бог, значит, благо, да, и нет никакого зла изначально существующего, потом Бог творит мир, и утверждение, что в нем навсегда, навечно будет существовать злая воля, потому что, а что такое ад? Ад – это, скажем так, это, ну, то есть, когда мы говорим с точки зрения богословской о зле, то ключевой тезис заключается в том, что у зла нет своей природы. Вся природа благая, Бог сотворил все благим, и даже у бесов природа благая, воля искажена. То есть они, логос природы у них добрый, а тропос, вот реализация природы злая. И в таком случае можем ли мы сказать, да, что вот от века, то есть да, от начала существовала одна благая воля, и потом в какой-то момент Бог сам захотел, сам так решил, чтобы дальше в вечности существовала его благая воля, и вдруг вечно злая воля там, лукавого, да, тех, кто разделяет его некоторую позицию, и людей, и все прочее. Да, я понимаю, что сопоставить божественную благость и божественную благую волю невозможно ни с какими там лукавыми бесами, злыми людьми и так далее. Помните у Льюиса этот образ, когда там ад оказывается меньше песчинки в раю и так далее. Но если он даже такой маленький существует, не оказывается ли это, ну, как бы вот таким, в каком-то смысле, поражением, что ли, да, когда ты не смог достучаться до каждого, когда ты не смог каждому открыться таким образом, чтобы он тебя принял. Я сам не считаю так, но именно потому, что у меня есть надежда, что Бог умеет достучаться до каждого.
А вот такой, вы упомянули Льюиса, вот у него тоже есть эта мысль, но не только у него, что мы вообще привычно считаем ад и рай двумя местами, такими географическими пространствами, в одно место праведников, в другое грешников. И часто на это замечают, что это, ну, может быть, как образ имеет место быть, но по сути не нужно им слишком увлекаться, потому что скорее, если уж как-то мыслить ад и рай, их лучше мыслить как два состояния, да, человеческого сердца. Вот как бы вы это раскрыли? В чем разница между этими состояниями?
Разница в восприятии Бога. Потому что рай – это, конечно, мы же говорим, ну, рай – это просто такое слово, которое скорее у большинства слушателей ассоциируется с там, садом, да, с каким-то местом наслаждения. Но если мы говорим о Царстве Небесном, Царство Небесное – это пространство, в котором Бог – царь. Если ты рад этому, то ты гражданин этого царства, да? Если ты этому не рад, то ты противишься этому царству. А после воскресения мертвых, когда, так сказать, да, как говорится в послании к Коринфянам, Бог будет всяческое во всем, другого пространства, кроме царства, не будет. Почему мы и верим в жизнь будущего века, да? Вот и дальше Бог, да, пронизывает собой все. И для кого-то это оказывается раем и спасением, для кого-то это оказывается адом. Для кого, ну вот такова тайна свободы выбора человека. Но здесь дальше опять, вот еще раз, да, подчеркну, что я могу сказать, какой путь погибелен, но, на мой взгляд, я не могу сказать ни про одного конкретного человека, что он погиб. Вот если я поведу себя так же, если вы поведете себя все так же, то это путь погибельный. Но вот он конкретный, я не знаю, почему он сделал такой выбор. Да, помните, как у апостола Павла тоже в послании к Коринфянам, по-моему, есть такие слова: «Не судите до времени, потому что только Бог знает тайные помышления человеков, и когда Он придет, и откроются эти тайные помышления, тогда мы поймем многое из того, что сейчас не понимаем». И вот в этом смысле христианское богословие, оно такое, то есть, с одной стороны, есть некоторые утверждения о погибели и прочее, прочее, с другой стороны, желания и просьбы. Вот интересно, что, ну, даже я сейчас говорю, да, например, я с одной стороны говорю, да, ад, рай, погибель, свобода человека, и я верю, что можно выбрать другое, и можно пойти против Бога. И вот интересно, на эти мысли и на эти чувства меня натолкнуло богослужение Страстной Пятницы, ну, точнее даже, это, если мне не изменяет память, все-таки утренняя суббота уже, статьи те самые, которые мы читаем перед плащаницей, там есть такие диаметрально противоположные тезисы. Ну, кто-то говорит, вот, эти статьи, они там говорят, позднего содержания, там, позднее авторство какое-то, вообще, в данном случае это не важно. Меня вообще удивляет, когда люди говорят, это там псевдоавтор, это там поздняя вставка какая-нибудь. Давайте посмотрим на идею саму. Вот говорят, вот преподобный Исаак Сирин этого не говорил, а это там поздний какой-то текст. Причем тут кто это говорил? Это идея сама. Не для того Бог сотворил этот мир, чтобы потом большую часть погубить. Причем тут кто это сказал? Просто, ну, оценить саму идею же можем. То же самое здесь. И вот неважно, кто писал эти тексты, поздние они там, не поздние. Значит, там есть, с одной стороны, пожелание того, чтобы там Иуда в глубине адового колодца, там и все, значит, в глубину истления, твои распинатели, Господи, там всех их покарай. А в конце... Вот в конце всех этих трех статей, когда все уже такие уставшие, значит, там, и хор это, даже хор поет. То есть там как часть статей начинает петь хор, да, и заканчивает часть статьи, поет хор. И вот окончание этих статей удивительное, потому что после самых разных высказываний хор поет: «Господи, спаси мир». Вот тебе в одном тексте, значит, вот этих вот отправь в глубину ада, и в этом же тексте: «Господи, спаси мир». И это как раз и показывает напряжение христианского богословия. С одной стороны, мы знаем, что будет погибель, и она возможна, и она реальна. С другой стороны, чего мы хотим? И вот в каноне святителя Спиридона Тримифунскому есть такой Богородичен: «Сущих от Бога миру поданных благих ты вина была еси». Ну, то есть, в общем, все что, да, вот благое Бог нам дал, ты причина этого, да, Богородица. «Но и ныне у милостиви об общем спасении благопримененного Бога». То есть, чего мы хотим опять? Мы просим. Мы ничего, здесь же нет утверждения. «О, как здорово, спасибо, ты нам все обеспечила, и уже всех, все спасли, все довольны, все могут жить, как хотят». Но вопрос вот все время о том, как, не только как мы живем, да, но и чего мы хотим, к чему мы стремимся, о чем мы молимся.
Мы много сегодня говорим про будущее эсхатологическое, про будущую райскую реальность, как бы мы ее ни воображали. И вот тут мой вопрос как раз в этом. Нужно ли ее воображать? А с одной стороны, мы вроде, нам, людям, свойственно, ну, как-то представить, как вот будет там после смерти. С другой стороны, мы знаем, что эта реальность от нас закрыта, и, быть может, средства выразимости нашего мира, наш язык, наши образы просто неприменимы к какому-то другому плану бытия. С третьей стороны, если мы отказываемся вовсе как-то, ну, думать, а значит, какой-то образ иметь вот этого будущего, то тяжело в это верить, потому что, ну, мы люди, мы вообще безобразности не терпим. И не получается ли это такая полувера в то, что, ну, что-то мы, конечно, верим, оно будет, оно, мы верим, что жизнь души и жизнь после жизни – это столб, мы его не отрицаем, но как только доходит до дела, это как-то очень легко рушится, потому что я помню, как один священник московский, очень такой опытный, такой риторический вопрос поставил: а верим ли мы на самом деле, что после смерти что-то будет, и мы начнем продолжиться? Вот мы это провозглашаем, но верим ли мы? Если да, то почему боимся смерти? Понятно, что психологически невозможно не бояться. Может быть, можно не бояться, если ты по-настоящему веришь в то, что смерть – только переход. Вот что вы обо всем этом думаете?
Во-первых, я очень не люблю разговоры про после смерти, когда говорят, ну вот там последняя реальность откроется после смерти, вечная жизнь начнется после смерти. Почему не люблю? Потому что после воскресения мертвых. Потому что если говорить о нашей вечности, она начинается с момента нашего зачатия, мы уже вечны. Это временная жизнь, да, но и смерть тоже временный отрезок. А вечность для нас, она либо начинается с момента нашего возникновения, либо тогда уж говорить о вечности после воскресения. Да, я понимаю, что это может быть не очень, как бы так, общепринятый, что ли, подход, потому что, ну, сплошь и рядом можно говорить, можно услышать именно про посмертие, и многие говорят про посмертие, но здесь даже скорее мною движет не, ну, не то, что там нравится, не нравится, это не очень серьезно, да, так говорить, кому что нравится, а за разговорами о посмертии вообще исчезает понимание того, для чего воскресение мертвых. И вот как будто бы немножко защищая, что ли, да, воскресение, я скорее стараюсь говорить в этом контексте, в контексте воскресения мертвых.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Дамусчи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, продолжаем.
Да, и, конечно, если мы говорим о воскресении мертвых, мы говорим о воскресении тел, в том числе, да, и поэтому, как в свое время отец Сергий Булгаков говорил, если мне память не изменяет, да, он говорил, что вот иногда представляет себе ад и рай как духовные состояния, что если бы они были только духовными состояниями, то зачем бы воскресали тела, что это все-таки целостные человеческие состояния. Но в то же время апостол Павел говорит, не приходило то на ум человека, что уготовал Бог любящим его. И поэтому мне кажется, что при том, что мы иногда имеем от Бога некоторые такие дары, вот ощущения, предвкушения, да, мне очень нравится идея, ну, многих отцов на самом деле, о том, что мы Царство Небесное должны здесь почувствовать, должны здесь его, в общем-то, увидеть. Не то, что увидеть, но вот предощущение, этот отблеск, понимаете, ведь когда вот вы выходите там ночью на, допустим, да, там куда-то во двор, ну, не так, где у тебя там весь город светится, а вот где-нибудь, где буквально кромешная тьма, и вот ты видишь одну звездочку, может быть, даже одну, и она для тебя вообще свидетельство того, что свет есть, и она, неважно там, что она, может быть, больше солнца, для тебя она сейчас меньше солнца значительно. Ты не видишь ничего, кроме нее, ни читать не можешь в ее свете, ни идти никуда не можешь. Но ты видишь, что, знаешь, что свет есть, что когда-то вот солнце, да, оно взойдет, оно будет. Вот иногда в жизни у человека есть такое предощущение какой-то радости, которая, может быть, даже одно мгновение длится, но ведь что такое времени больше не будет? Это же не значит, что оно будет очень долгим. Оно может быть и мгновение, и вечность переживается как отсутствие времени. Да? И вот эта буквально маленькая причастность этой радости, которая, например, для меня всегда связана с общением каким-то, оно, в общем, дает вот это предощущение. Но его ни в коем случае нельзя, ну, посчитать какой-то окончательной правдой, что вот я вдруг узнал, как там это будет в Царстве Небесном. Апостол Павел говорит, что знаю человека, который до третьего неба поднялся, да, но услышал неизреченные глаголы. Между прочим, кстати говоря, вот про Царство Небесное, когда мы «Отче наш» читаем, а это молитва, которая несколько раз в день читается каждым христианином, мы же что говорим? Что «да светится имя Твое», вот что это за молитва? Это ведь молитва, да будет, на самом деле, так если перевести, как бы один из возможных переводов, да, «да будет почитаемо», «да будет свято для других». Имя Твое. Это очень миссионерская молитва на самом деле. То есть пусть люди, которые вот ходят по улицам, которые там ездят на машинах, живут в своих этих домах, пусть Твое имя станет для них свято. Да придет Царство Твое, да, опять на землю, да, здесь, сейчас, для этих людей, чтобы они это узнали. Да свершится воля Твоя. А какая воля Божья? Бог хочет, чтобы все спаслись и в познание истины прийти. Нигде не говорится, что Бог хочет кого-то покарать. Если отбудет, он будет выбором человека, он не будет местью Бога, он не будет желанием Бога, Бог никому не хочет погибели, Писание тоже об этом говорит, не радуется погибели живущих, да, не хочет смерти человека. Так вот, и когда я говорю, да будет воля твоя, это о чем? Это и о том, чтобы она в моей жизни реализовалась, ну и о том, чтобы она реализовалась в жизни всего мира, и эта воля спасительная, для всех человеков. Что выберут люди – это отдельная тема, это их решение. Но я даже вот в этой молитве уже со своей стороны говорю: Господи, я тоже за это. Я знаю, что твои желания, помните, как Иов говорит, знаю, что ты можешь все, и вообще невозможно тебе противиться. Но я со своей стороны маленькое согласие тоже свое даю. Вот, поэтому мне кажется, что предощущение рая, предощущение царства, оно начинается с того, что ты внутренне, с волей Божьей, сам тоже соглашаешься. Потому что если ты говоришь: так, в раю вот этого не будет, если он там будет, я туда не пойду. Да, вот или он, или я. А оказывается, вон оно все как, да, на самом деле-то, ну, то есть, ну, все. То есть получается, что ты как раз выбираешь другой путь. И это очень прекрасно иллюстрирует притча о работниках 11-го часа, когда они начинают возмущаться щедростью у хозяина. И, кстати, поэтому в Писании есть, вот я сказал, про напряженность двух позиций, между которыми наше сердце трепещет все время, да? И есть ведь два ряда притч. То есть, с одной стороны, есть притчи, в которых хозяин говорит все. Ну, например, притча, там, скажем, о 10 девах, да, притча о каком-нибудь там о талантах, да, вот, вот так будет. С другой стороны, есть притчи, например, о званных и избранных, где говорится, что Бог собрал злых и добрых. Злых и добрых, как блаженный Августин говорил, когда мы придем к Богу, да, мы удивимся, потому что увидим там тех, кого не ожидали, и не увидим тех, кого ожидали. И вот вопрос, а кого ты ожидаешь-то? Чего ты ожидаешь, да? Он здесь тоже
Это августиновская встает. Мысль, да?
Я слышал, как августиновскую.
Я вот не... это как раз хотел спросить про этот известный афоризм, который я слышу просто вот, что называется, из современного предания, что когда мы умрем,
Я слышал, как августиновскую.
Мы да. удивимся, когда окажемся в Царстве Небесном, трем вещам, что те, кто там должен был, как нам кажется, оказаться, там их нет. Те, кто никак, с нашей точки зрения, не мог там оказаться бы, тем не менее, там есть, а третье, что мы там оказались.
Да, вот у меня как раз про третье я не знал, я знал только про две.
Третье, про... видимо, уже поздние вставки.
Может быть, кто его знает, да.
А вот смотрите, у меня простой вопрос, но такой он, знаете, вытекающий из беседы. Опять же, к вопросу о том, как, в каких терминах вообще мыслить вот это будущее. Часто же, как вот наиболее простой способ это представить? Человеческая жизнь конечна. Причем я сейчас спрашиваю, знаете, вот не о том, как это будет, а вообще, как об этом можно говорить, угу. как об этом церковь нам, ну, скажем так, дозволяет об этом угу. говорить. Вот есть конечная человеческая жизнь, вот есть момент смерти. Потом что-то происходит, суд, угу. и потом некая новая реальность. И кажется, что вот, собственно, вот это смерть и суд, есть вот та черта, которая нас от этой новой реальности отделяет. Вы говорите, что нет, все-таки нужно говорить о жизни после всеобщего воскресения. Надо ли мыслить некий третий промежуток между смертью и всеобщим воскресением, в котором мы тоже где-то как-то пребываем, остаемся, ждем? Или это промежуток, который в другой антологии времени пролетает как мгновение, его как бы нет? Вот как об этом мыслить?
Я хотел сказать, что я не знаю, но я же думал об этом давно уже, конечно, и поэтому кое-что сказать можно. Само по себе, что в предании, то есть, скажем так, субъективно, как вот переживает эта душа, да, каждая умирающего, душа умирающего человека, умершего человека, вот об этих субъективных переживаниях есть, скажем, три позиции. Первая такая сирийская, которая связана со сном души. Например, преподобный Исаак пишет, кстати, да, что вот вы говорили, смерть страшна. Он говорит: не бойся, Бог даже смерть сделал не страшной, потому что, когда ты умрешь, ты как будто бы просто проспишь одну ночь и проснешься на суде. И не будет, ты не будешь чувствовать, вот как ты во сне не чувствуешь, что ты спишь там 7 часов, 8 часов, да, вот так же ты во сне души не будешь чувствовать, что ты спишь там эти сотни лет, да. С другой стороны, такая больше греческая концепция, которая на греческом субстрате вырастает, да, и превращается потом во что там, помните, в средние века там можно было на Западе, люди покупали там сотни тысяч лет в чистилище себе, да, то есть вот, ну, чтобы сократить этот это время. Да, есть третий вариант, который предлагает преподобный Анастасий Синаит. Он говорит, души грешников, они в таком почти сне пребывают, да, в таком легком мучении совести, легком не в смысле, что им легко, а в смысле, что вот кроме этого, такого полуосознанного мучения совести, ничего они не могут, да, а праведники, но не потому, что сами по себе вот так могут, а потому, что они преображены, наполнены Духом Святым, они более активную позицию занимают, и поэтому во времени могут, там, скажем, участвовать в нашей жизни своими молитвами, своей любовью, да. Но вот если говорить объективно, скажем, с точки зрения не переживания самой души, а для нас, как вот мы это мыслим, нам не открыто, как души переживают время, но что нам открыто? Нам открыто, что мы можем молиться об этих людях. То есть, если бы все решалось в момент смерти, молитвы об умерших были бессмысленны. А они в церкви есть, и есть очень, ну, в большом количестве. И, кстати, одни из самых проникновенных молитв об умерших – это молитвы в день Пятидесятницы. Да? Вот там же читаются молитвы, в том числе, кстати, одержимых в аде, к разговору о том, о чем мы должны молиться. Да, то есть, о тех, кто в аде, Господи, ты вот и их тоже помилуй. И как это кажется, преподобного Силуана Афонского, да, цитирует про железное сердце, которое в раю не нужно. Вот одно дело, когда человек может сказать, ты, Господи, сам решай, если что, это твое решение. Ну, а если Бог тебя спросит? Вот если Бог спрашивает лично тебя, чего бы ты хотел, а вдруг, это сейчас даже не в смысле никакого ни учения, ничего, да, а вдруг, например, ну вот как, помните, был тот самый человек, который 38 лет лежал у купели, и его никто не мог донести, да, а у другого было 4 человека, которые принесли ко Христу. Вот, может быть, наша молитва представляет собой вот что-то подобное, когда мы берем того, кто сам не хочет идти. Не потому, что, кстати, он не хочет. Это серьезный вопрос. Не хочет ли сам человек? Может быть, он так воспитан? Может быть, он ему показали такую уродливую карикатуру на христианство, что он в ужасе отшатнулся? А потом ему рассказывает кто-то другой, а он уже вот все, да, внутренне не может по-другому выбрать. И может быть, наши молитвы, это вот когда мы берем этого расслабленного, несем и говорим, Господи, вот по нашей любви, там, по нашей вере, помоги ему. И, кстати, у того, у кого не нашлось ни одного, нашелся Христос, который пришел к нему сам. И, кстати, к вопросу тоже о посмертном таком, что ли, вот этом существовании, у отцов было представление о крещении потопом, что потоп – это тоже такое крещение, как уничтожение греха и смерти. И чем закончился потоп? Он закончился в реальной вот здесь, сейчас жизни физического такого мира тем, что Ной спасся, новое человечество и прочее, но ведь для тех, кто утонул в потопе, он закончился не тем, что они утонули и все. Потоп закончился тем, что к ним в аду пришел Христос, как пишет апостол Петр, для того, чтобы благовествовать, там прям написано, благовествовал тем, кто в аде. Я однажды слышал от одного человека, что Христос спустился туда, чтобы объяснить им, что они правильно и законно там содержатся. Это не называется благовестием. То есть, насколько я понимаю, в потопе происходит следующее. Бог говорит, ваша жизнь в тупике, я ее прекращаю, чтобы дать вам возможность пойти за мною, но уже тогда, когда вы действительно сможете выйти к спасению, а не просто будете продолжать это ужасное существование.
Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу. Я все-таки разрешаю себе надеяться, что мы заканчиваем ее на оптимистической ноте. Мне очень близко то, что вы говорите про эту смену модальности, вернее, даже не то, что смену, а вот установление некой верной, такой продуктивной для разговора модальности. о всеобщем спасении. У митрополита Каллиста Уэра, по-моему, была статья, которая называется «Можем ли мы рассчитывать на спасение всех?». Вот тоже в форме вопроса и от как бы человеческого чаяния, интенции и желания, что я могу об этом думать, как я могу об этом спрашивать, как я могу на это надеяться, и что мне об этом говорит церковь. Вот мы сегодня об этом говорили, и проводником в мир этой глубочайшей, сложной на самом деле проблематики был священник Стефан де Мущи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Я вас благодарю за эту беседу, и мы тем самым завершаем наш цикл, который на этой неделе на радио «Вера» в светлом вечере в часе с 8 до 9 выходил. Мы говорили о так называемых вечных или, если угодно, более остро проклятых вопросах. Ну, и они, конечно, не закрыты, они остаются, а наши передачи пусть будут новым поводом перед собой эти вопросы ставить и ставить, и постоянно заново на них отвечать, потому что, ну, это признак жизни и какой-то неостановки в своей, в своем духовном развитии. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».